«Понедельник» с Михаилом Делягиным.
Доктор экономических наук Михаил Делягин в студии. Михаил Геннадьевич, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. В течение ближайших двух часов мы будем обсуждать самые значимые события на данный момент. И, конечно, сейчас, я думаю, что многие следят за тем, что происходит в Донецком городском суде Ростовской области. Утро началось с того, что Донецкий городской суд вынес обвинительный приговор украинской летчице Надежде
Савченко. Простите, а какой
Савченко?
Летчице? Какой
так летчица? Называемые летчицы Надежды
Савченко.
Но
она же не летчица.
Ну, вот это мы
давайте
сейчас...
мы еще сейчас героини назовем,
космонавткой, не будем называть.
Поэтессой.
Давайте мы для начала... Я хотел дать историческую справочку, такую небольшую, для того, чтобы некоторые ответы на вопросы, которые вы, Михаил Геннадьевич, уже задали, наши радиослушатели, получили. Но для того, чтобы не держать долго на связи нашего спецкора, который сейчас там находится, начнем именно с этого. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сейчас с нами. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, вы сейчас находитесь в этом самом Донецком городском суде с самого раннего утра. Следим за вашими сообщениями на сайте kp.ru, следим за тем, как, собственно, оглашается приговор. Скажите, много ли украинских журналистов и кто приехал поддержать Надежду Савченко?
Мне показалось, что их человек 20-30. Не все попали в зал заседания, кто-то приехал позже. Сейчас перед входом в суд, во-первых, перерыв где-то до 2:30. Перед входом в суд достаточно многочисленный пикет, скажем так, противников Надежды Савченко, да? Ребята держат в руках прострельную каску, кевларовый шлем, портреты погибших журналистов. И мы еще умудрились пообщаться с людьми из группы поддержки Надежды Савченко. Они приехали аж из Подмосковья, привезли букетик в такой желто-синей гамме. Вот. Они считают, что она ни в чем не виновата, а на самом деле виноваты журналисты, потому что когда работаешь на линии огня, нужно понимать, что рано или поздно тебя там подстрелят или с тобой что-то случится.
Угу. Ну а что касается поведения Савченко в суде, как она выслушивает оглашение приговора?
Меня поразило то, что около 3-5 минут, пока оглашали приговор, где-то на втором, кажется, часу, она повернулась к суду достаточно упитанной попой, и что-то там, значит, возилось на лавке или так далее. Может быть, у нее был ланч, я не понимаю, почему судья не отреагировал на такое поведение. Ну, может быть, чтобы не устраивать лишние скандалы. Но вообще в российских судах такое расценивается как неуважение к суду, и там, возможно, и замечания, и вывод обратно в СИЗО, и чтобы там человек, который так себя ведет, заслушивал приговор там по скайпу, по видеосвязи. Вот. Но судья никак не отреагировал. За вот эти часы было зачитано всего 27 страниц обвинительного заключения. Возможно, даже в кулуарах суда говорят, что и за завтрашний день не успеют все огласить.
Угу. Дим, и огромная просьба вот для наших радиослушателей, которые сейчас думают, а почему так долго идет оглашение приговора, можете объяснить, вот как устроена эта процедура? То есть для начала что происходит вот в первые минуты, когда выходит судья, и почему, собственно, так долго будет длиться эта процедура?
Начали с того, что зачитали канву обвинительного заключения, вот именно вот те знаковые слова, да, которые стали сенсацией сегодняшнего дня, этого процесса о том, что Савченко все-таки обвиняют в убийстве мирных жителей по мотивам ненависти и неприязни. А дальше вот мы добрались, только пока зачитываются свидетельские показания пострадавших и ополченцев. Uh-huh. Зачитываются подробно, с техническими деталями, номера всей аппаратуры, на которой там проводились опросы или видеосъемки, как координаты попаданий. Савченко же обвинили в том, что она передала украинским артиллеристам координаты, по которым находились мирные жители, их обстреляли из гаубиц Д-30. Вот там работали на месте обстрела эксперты, они фиксировали размеры воронок, направление обстрела и так далее. Это очень много цифр.
Угу. И завершится все оглашение тем, что будет сказано, сколько именно Надежда Савченко и где именно проведет времени. Так я понимаю?
Да, это ждут все. И те, кто ее поддерживают, и те, кто считает, что наказание будет заслужено.
Угу. Дим, и вопрос тебе, вопрос личный. Вот каким ты видишь будущее Савченко?
Вы знаете, я сегодня сюда приехал, легендарный журналист Грэм Чилитс, да, только что депортированный из Латвии, опрашивал, мы с ним давно знакомы, это адвокат Запада, как я его называю. Он, да, мне задал такой же вопрос. Это из области фантазии, но я бы хотел, чтобы Надежду Савченко передали на территорию Донецкой Народной Республики, допустим, и отбывала она срок наказания на линии фронта в колонии у шахты 6-7 в Горловке. Ей, как на артнаводчику, было бы интересно посидеть в этой колонии, потому что ее тоже обстреливают наравне с городскими кварталами каждый день.
Но в таком случае, я не знаю, Дим, согласишься ты со мной или нет, но украинские военные будут с удвоенным ажиотажем кричать вперед за Надежду Савченко, если вот в таком случае оставить, ну, как ты предлагаешь, ее отбывать наказание на территории Донецкой Народной Республики. Ну, впрочем, не знаю.
Ну, вообще, что-то такое здесь ждали, потому что в маленьком городке Донецкой и Ростовской области здесь совершенно беспрецедентные меры безопасности. Я вообще первый раз в жизни видел, чтобы там суд охранялись пулеметами, например. Да, все перекрыто, милиция, казаки, дружинники и так далее. Вот.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был сейчас с нами на связи. Он, Александр Кот, сейчас находится в Донецком городском суде Ростовской области. Следят за вынесением приговора Надежде Савченко. И мы с Михаилом Геннадьевичем с тем же вопросом обращаемся к вам, наши уважаемые радиослушатели. Каким вы видите будущее Надежды Савченко? Вот что надо сделать? Пусть сидит там более 20 лет в одной из российских колоний. Или, может быть, как предложил Дима, отправить ее отбывать наказание в Донецкую Народную Республику. Может быть, но здесь варианты разные. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И также можете ваш комментарий отправлять на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. У нас меньше минуты остается. Михаил Геннадьевич, ну вот были какие-то вопросы по суду, по тому, как идет эта процедура?
Или все, ну, знаете, пока все понятно. Если я не очень понимаю, с какой стати мы же не признали Донецкую Народную Республику. И Луганскую Народную Республику мы тоже не признали. То есть формально, юридически, это Украина. А с какой стати мы гражданина иного государства, который убивает граждан России, убивает осознанно, целенаправленно и публично этим гордится, что принципиально важно, ни тени раскаяния там нету, судим у себя? А с какой стати мы ее будем кому-то отдавать? Мы не имеем юридической процедуры для этого отдать.
Ну что же, через 4 минуты продолжение.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Понедельник с Михаилом Делягиным.
В Донецком городском суде Ростовской области продолжается вынесение обвинительного приговора Надежде Савченко. Ну а в студии радиостанции «Комсомольская правда» обсуждает эту тему доктор экономических наук Михаил Делягин и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович к нам присоединяется. Добрый день, здравствуйте. Ну и вот тут Михаил Геннадьевич спросил, а почему это, собственно, Надежду Савченко называют летчицей? Является она таковой? Вот давайте послушаем небольшую справку.
Украинскую летчицу Надежду Савченко признали виновной в убийстве журналистов ВГТРК летом 2014 года в Донбассе. Также суд признал ее виновной в незаконном переходе границы России и Украины. Биографию Надежды Савченко вряд ли можно назвать образцовой военной карьерой. Родилась в 1981 году. После школы получила специальность дизайнера-модельера. Попыталась выучиться на журналиста в Киевском университете «Украина», но через год бросила обучение и пошла служить по контракту. Сначала в железнодорожном железнодорожных войсках, затем в 95-й аэромобильной бригаде. В 2004-2005 годах принимала участие в боевых действиях в Ираке. Легенда приписывает ей героические авианалеты на ударных вертолетах Ми-24. На самом же деле она состояла на должности обычного стрелка. Впрочем, Савченко была первой женщиной на Украине, которую удостоилась этой должности в Ираке. Личные связи помогли Савченко поступить в Харьковский университет воздушных сил в третий раз. Дело в том, что ее уже дважды отчисляли из вуза за неуспеваемость. Однако за Надежду лично попросил глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко, который, к слову, дважды проходил курсы повышения квалификации в США. В 2009-м Савченко оканчивает университет и выходит не летчиком, а штурманом. И не бомбардировщика Су-24, как хотела изначально, а вертолетом Ми-24. Принимала активное участие в событиях на Майдане, что идет вразрез с воинским уставом. Позже, по собственному признанию, ездила прощупывать почву на Донбасс, а с началом боевых действий как доброволец примкнула к батальону «Айдар». Как этот статус можно совмещать со статусом действующего военнослужащего 3-го отдельного полка армейской авиации воздушных сил ВСУ – загадка. Надежде Савченко грозит срок 23 года.
Ну, срок ей грозит до 25 лет. Это прокурор попросил 23, а судья может дать и побольше. Если... Правильно, Михаил Геннадьевич?
Может. Знаете, у нас чудесные законы. Например, в соответствии с либерализованным уголовным кодексом, был либерализован в президентстве Медведева, и до сих пор это считается некоторым достижением Российской Федерации, за причинение смерти по неосторожности могут дать и 4 месяца.
Ну, знаете, тут...
Так что если бы адвокату Фейгину хватило ума, или там какому-то еще адвокату, рассказать, что она убивать-то никого не хотела, а просто это так баловалась приборчиком, да? То российский суд мог бы, так сказать, и 4 месяцами ограничиться в соответствии с буквой закона.
Адвокат Фейгин и ум – две вещи несовместные, как гений и злодей.
Нет, адвокат Фейгин, он, во-первых, он чудесен, потому что он прославился еще во время «Пусть Райтс», когда какая-то девушка, не помню какая, ей хватило ума отказаться от этого адвоката, который, по-моему, занимается устраиванием личной карьеры на костях своих подзащитных. Вот, и у нее все было хорошо относительно. А ну те, да, кто ей доверял до конца, они и пошли до конца. Но, понимаете, здесь вообще феерично. Человек разоблачил свою подзащитную как конченую лжицу. Потому что, насколько я понимаю, в суде очень важно, ну, как бы есть процедура, есть буква закона, есть дух закона, но есть еще мнение судьи, когда смотрит судья на человека и пытается понять, этот человек вообще он кто? Он раскаивается, или он конченый подонок, или он сумасшедший, вот кто он такой? Ну, естественно, сумасшедший в бытовом плане, не в юридическом. На это есть эксперты. Вот, и когда товарищ Фейгин дает интервью и рассказывает, что оказывается... Голодовка госпожи Савченко. Ну, все давно смеются, потому что это уникальный случай, когда человек голодает, а при этом прибавляет в весе, причем так совершенно наглядно и ощутимо. Да, это уникальный случай. Был случай, когда во время коллективизации пухли с голоду. Да, это правда. Но это была очень специфическая ситуация, когда люди, как правило, прятали зерно. А зерно спрятанное портилось, потому что прятали не в амбарах, а в ямы зарывали. И когда вы потребляете порченное зерно или там порченное мясо, то у вас микробы попадают в почки, в печень, они отказывают, и вы умираете от этого. Перед смертью вы опухаете. Это называется пухнуть с голоду, хотя, в общем-то, не от голода. А это у нас совершенно другая ситуация. И вот товарищ Фейгин нам раскрыл тайну. Оказывается, голодовка заключается в том, что человек отказывался от казенной пищи. А домашние харчи, которые носили со всей Украины, кушал. Это теперь такая голодовка. Ну, до этого рекордсменом был, по-моему, Владимир Вольфович Жириновский, который как-то объявил голодовку на час в знак протеста, по-моему, против действий американской военщины. До обеда этот час был или после обеда, я не помню.
За час до обеденного перерыва.
Ну, в общем, это была такая часовая голодовка, крутая, серьезная. Все бурно поаплодировали, ну, и даже никто не злился, потому что это как бы высокий стиль.
Но там же была еще сухая голодовка у Надежды Савченко.
Слушайте, да бросьте вы, сухая, она не пила казенную воду, она пила
только воду,
которую ей передавали адвокаты.
И воду ли? Да, и не только воду, судя по всему. Но, понимаете, здесь, когда человека Когда человек лжет, это одно дело. Но когда человека разоблачают как конченого лжеца, его собственный адвокат, это песня. Я единственное, что я хочу сказать, обратиться с просьбой к адвокатскому сообществу Российской Федерации, пожалуйста, не лишайте господина Фейгина его профессионального статуса. Потому что это несправедливо. Такие не люди решайте. Должны быть на арене цирка, конечно. Но пусть сегодня... он защищает всех мерзавцев, всех подонков и всех преступников.
Когда Савченко привозили к залу суда, наши спецскоры услышали забавную шутку. Кто-то сказал, привезли на контрольное взвешивание.
Так что
практически... Мы обращаемся, секунду, к нашим радиослушателям.
К сожалению, не перед забоем.
Каким вы видите будущее Савченко? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp пришло сообщение. У нас есть группа радиослушателей, которые... как они считают, настоящую правду до всех доносят. Вот один из них, Макар. Осуждение Савченко, говорит он, автоматически переводит Россию в участника боевых действий на Украине. Хотя в этом, пишет Макар, никто и не сомневается. Почему это переводит Россию в участника боевых действий на Украине?
Это из той же серии, что господина Алексеева, это правозащитница Снегурочка, которая там бегала в костюме Снегурочки в пожилом сильном возрасте, заявила, если мне память не изменяет, что убийство Немцова разоблачает. Ну, в общем, это вещи не связаны друг с другом абсолютно. Что-то типа там российскую военщину или что-то там духе. Uh-huh. Вот. То есть это полный бред и как бы ну, острая сведомия головного мозга. Что-то на это можно сказать.
Ну, это имеет такое же отношение к реальности, но, как и рейды, которые якобы совершала Савченко на вертолетах Ми-24 в Ираке.
На самом деле,
там
вот
не
этот,
было, так сказать,
этот
вот
человечек, он сказал очень правильную вещь. Российская Федерация до сих пор не дала никакой внятной юридической оценки деятельности так называемого украинского государства. Украина скачет и визжит, что она находится с нами в состоянии войны. У нас там есть какой-то посол на Украине, чуть ли не господин Зурабов.
Господин Зурабов,
до сих пор там лежит.
Да.
Хотя, по-моему, за людоедскую монетизацию льгот 2005 года и он должен, так сказать, сидеть вместе с Савченко, хотя по другой статье. Но не суть. Почему Российская Федерация не потребовала официально дипломатической ноты МИДа от украинского государства определиться со статусом?
Нет,
что, ребят, если
же?
Вы считаете, что мы находимся в состоянии войны, на это есть заявление официальных лиц.
Михаил,
ну, так, ребят,
Геннадьевич,
может, мы как
Михаил
бы это самое?
Геннадьевич, вы не правы здесь на самом деле. Потому что Украина – это страна, с которой у нас действительно есть дипотношения, вы уже сказали. И наша власть в Кремле сказала, что мы признаем выбор украинского народа после выборов, на самом деле, президента. И после выборов Рады. Но... что мы признаем, понимаете?
Подождите.
Вот так вот
речь
получать по морде...
Речь не о статусе, не о признании, не о той поддержке украинским нацистам, которые осуществляют российские либералы на разных уровнях государственного управления и государства в целом в результате. Речь о другом. Украинское государство, которое считается российской властью государством, таким же, как все остальные, нормальным государством, не нацистским, упаси Боже.
Ну да, да.
Вот
да,
это
да.
Нацистское государство заявляет устами огромного количества своих государственных деятелей, что находится с нами в состоянии войны.
В первую очередь президента своего.
Да.
Вернее,
а теперь человека, нужно сказать,
занимающего место.
Как в известном случае, а теперь повтори, сволочь. Вот он это говорит, отлично, а теперь юридически, а официально, объясните, пожалуйста, статус наших двусторонних отношений.
Среди государственных угроз, напомню,
пожалуйста.
На прошлой неделе Россия заняла первое место для Украины. То есть она была признана государством, которое представляет для Украины...
Мы для Соединенных Штатов Америки, если верить этому клоуну наравне с Эболой, и подлежим уничтожению как вирусу Эболы, почему-то мы на это не обращаем внимания, а американцы люди простые. У них как бы официальное заявление с делом не очень сильно расходятся. Так что кто у нас уронил самолет, это большой вопрос. Вот. А, ребята, ну если они заявляют, что они находятся с нами в состоянии войны, что как с Грузией, оказывается, грузины с 91-го года многие думали, что они воюют с Россией. Для них нападение на наших миротворцев, убийство наших граждан в августе 1988 года, это было просто продолжение военного конфликта. Не было ничего нового. Между прочим, в городе Донецке российском на окраинах уже рвались снаряды украинские и убивали граждан Российской Федерации. Я что-то не слышу о поиске этих артиллеристов, которые туда стреляли, о том, чтобы их похитили, вытащили к нам на территорию.
Мы ноту послали.
Мы уходим на перерыв, через 4 минуты продолжаем.
Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Понедельник с Михаилом Делягиным.
Доктор экономических наук Михаил Делягин, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина, и мы обсуждаем вынесение приговора Надежде Савченко. Продлится он не один день. Завтра, ну вот, как мы слышали от нашего спецкора, может быть, даже и послезавтра, но будут произнесены окончательные слова, сколько же получит Надежда Савченко, где будет отбывать наказание. У нас есть телефонные звонки, а вопрос, который мы вам задаем, каким вы видите будущее Надежды Савченко? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и также ваш комментарии можете отправлять на WhatsApp номер 8-967-200-97-02. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, гражданка Савченко в составе незаконно вооруженного формирования по собственной инициативе участвовала в боевых действиях. В результате ее участия погибли гражданские люди, среди которых были граждане Российской Федерации. После чего она незаконно пересекла границу Российской Федерации. Была задержана, сейчас идет суд. Отбывать она должна на территории Российской Федерации. Угу. Тот срок, который назначит ей срок. Я не берусь за судью решать, сколько ей дадут. Вот. А отбывать срок она должна на территории Российской Федерации. Ибо если мы передадим, как вот некоторые рассуждают, давайте ее отдадим, она нам не нужна. На территории Украины из нее сделают героиню. И сидеть она не будет не больше 15 минут.
Ну, нас это вообще не должно уже волновать.
Срок, который ей назначит наш суд, и судить ей лучше у нас здесь, в Красноярском крае, чудесные есть женские зоны.
Спасибо, Михаил, огромное. Кстати, вот я хочу уточнить, что уголовное дело в отношении командира батальона «Айдар» и других неустановленных лиц из числа вооруженных сил Украины выделено в отдельное производство. Речь идет о Мельничуке, который, собственно, и возглавлял «Айдар», Сергей Мельничук. Вот, как мы видим, против него тоже выделено отдельное дело.
Да, пожалуйста. Маленькая деталь. То есть, получается, на самом деле, батальон «Айдар», в который вступил Савченко, это карательный батальон, который выделяется даже на фоне всех остальных незаконных формирований нацистских. Он действительно нацистский. Он, по-моему, только Азов еще открыт, да. Нацистский, а не вдвоем. Он отличился зверствами до такой степени, что против него, что он генпрокуратурой даже Украины некоторое время считался незаконно вооруженным формированием. И там были документы этой генпрокуратуры, где она описывала, что, в общем-то, это преступники. То есть она поступила не просто в какое-то незаконное вооруженное формирование, а в нацистское, карательное и преступное даже по меркам сегодняшней Украины. Второе. Я вот не очень понимаю. Вот командир Айдара, да, убивал мирных жителей. И Российская Федерация против этого. А командир соседнего батальона так называемых вооруженных сил Украины тоже убивал мирных жителей. И Российская Федерация против этого не имеет ничего. Даже если эти мирные жители граждане Российской Федерации. Просто снаряды прилетали на нашу территорию. Дальше. У нас очень странное отношение вообще ко всему этому процессу. У нас безумное количество участников антитеррористической организации. Антитеррористической операции. То есть карателей с Украины. Поубивав людей. И уйдя из армии, или разочаровавшись в чем-то, или просто устав убивать. Они расслабляются и едут в Россию на заработки. И они сейчас у нас здесь работают в больших количествах. И у нас здесь гордятся своим участием в нацистских убийствах мирных жителей.
И понимаете? Строят тот же Крымский мост, между прочим.
Строят Крымский мост, ребята. Ведь правда, ведь когда эти официальные украинские клоуны говорят, что этот Крымский мост не построят, учитывая, что его строят участники, то есть нацистских подразделений, так может и не построят?
А откуда они, кто их нанимает на работу, я не очень понимаю.
Их нанимают на работу российские подрядчики.
Компании-подрядчики.
Точно по тем же соображениям, по которым они набирают на работу трудолюбивых соотечественников из Средней Азии. При этом эти бандиты, они, в отличие от трудолюбивых соотечественников в Средней Азии, по-русски говорят, Когда надо русский язык, понимаю. Готовы за небольшие деньги работать.
Они даже слово Путину тебе крикнут.
Да-да-да, без если вопросов. Надо, какая то... разница? Какая разница?
Тебе нужен на огороде кто-то, чтобы скопать, там, дом подремонтировать.
А потом они вас на этом огородике и закопают. И российское государство считает, что это нормально. Ситуация, при которой не просто любой участник АТО, да, любой, независимо по призыву, по доброй воле, а любой человек, который в соцсетях украинских одобряет нацизм, ему должен быть закрыт пожизненно въезд на территорию Российской Федерации.
То есть каждого работника изучать по социальным сетям, по задавать ему вопрос, а где вы были, начиная с февраля 2014 года?
Немножко не так.
А как?
Любая уважающая себя спецслужба этот мониторинг ведет в режиме онлайн. И когда вы принимаете человека, когда он пересекает границу, если он одобрял нацизм, или если он был карателем и убийцей, просто против этой фамилии заранее должен стоять красный флажочек. Все, до свидания, дорогой товарищ.
Другой вариант, очень простой, Лена. Человек въезжает, въезжает сюда по документам. Понимаешь, у него в документе стоит штамп соответствующий, что он был признан, что он обязан, военнообязанный был тогда-то и тогда-то.
Нет, но это во внутреннем паспорте. В загранпаспорте, помню,
у нас теперь, значит, внести общение это, между нашими странами идет по загранпаспортам теперь.
Внести
уже.
Это все, чтобы внести изменения. В любом случае,
или второй вариант. Или второй вариант.
Нельзя, действительно, я здесь согласен полностью с Михаилом Геннадьевичем. Нельзя запускать вот это, все это отребье, всю эту шваль нельзя пускать в страну.
Но, пусть в Европу. Савченко попала. Отлично. Сколько таких Савченок сейчас работает по всем домам? В качестве, так сказать, нянь, пока еще не узбекских. Сколько? Савченко, да, это исключительный экземпляр. Но, вы знаете, социальное явление не меняется. Второй вариант. Просто зафиксировать, что поддержка нацизма является преступлением.
Так и у нас зафиксировано подобное.
Простите, мы признаем нацистское государство, с моей точки зрения, как полностью имеющее право на существование. Люди, которые отдают приказы о массовом уничтожении мирных людей, вот все пляшут вокруг Савченко, скачут как украинцы, простите. А в то время, когда идет вся эта вакханалия вокруг нее, мирное соглашение практически растоптано. Донбасс обстреливают каждый день. Несколько десятков, если я правильно помню, человек погибло за время этого так называемого мирного соглашения. И мы типа, ничего, нормально, так и должно быть.
Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Какие вы видите будущее Савченко?
Я вот, знаете, пока, значит, думал, самая первая мысль у меня была, то, что нужно отменить мораторий на смертную казнь и к Савченко применить. Но мне так кажется, что это будет очень легкое для нее наказание. Ей бы нужно дать пожизненный срок в самую строгую нашу тюрьму, и чтобы она свою вину перед всеми этими людьми, которых она убила, которых она направила на смерть, нужно, чтобы она кровью испытала все это, исправила. Пусть она работает, пусть она в России где-нибудь вкалывает. Без выходных.
Понятно. Я должен вас разочаровать.
Спасибо.
Находящиеся на пожизненном заключении не работают.
Да,
им там очень погано, им там очень не сладко, но они не работают. Вот. И это вечная, так сказать, шутка людей, которые выступают против отмены моратория на смертную казнь. Потому что, с одной стороны, как бы нельзя отнимать у человека жизнь, потому что он человек. Он может, а у него нельзя. А с другой стороны, это слишком гуманно и слишком милосердно.
Ну, с другой стороны, я хочу еще сказать, что на пожизненное у нас женщин не осуждает, а что касается высшей меры наказания, то даже в Советском Союзе, про который сейчас все кричат тоталитарный и прочее, по-моему, один единственный случай был, когда приговорили к смертной казни, это знаменитую Тоньку-пулеметчицу, как потом стали называть, которая просто, так сказать, расстреливала военнопленных наших советских, перейдя на сторону немцев, из пулемета, за что и получила такое название.
Ну, вот из-за этого гуманизма Советский Союз в значительной степени развалился, это во-первых. А во-вторых, кто более психически нормален, а кто представляет большую угрозу для общества, тонкопулеметчица или Савченко, это вопрос.
Я думаю, что Савченко на самом деле.
Потому что из тонкопулеметчицы Германия героя не делала.
Не делала. После войны. И она вынуждена пошла. Да. Она же была на самом деле сначала санитаркой в Красной армии, да. А потом, когда попала в плен, да. И прошла через серию унижений, пошла. А эта пошла сразу карательствовать. Вот.
Давайте Татьяну выслушаем. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. И хочу сразу сказать, ни капли жалости, ни капли сожаления я к Савченко не испытываю, но вот такие вот призывы отменить мораторий, растерзать, отправить в какую-то там колонию и так далее,
растерзать
я бы не стала
призывов.
Поддерживать. Просто потому, что вот это вот, то, что у нее в голове, это, ну, как бы ей внушила ее власть, ее правительство. Вот она вот с этим внушением пошла заниматься вот тем, чем она занималась. Ну, и, конечно, конечно же, наверное, какая-то жестокость природная, но давайте не уподобляться, давайте ей вот без призывов...
Да давайте, он будет на свободу, только на погранпереходе. На погранпереходе в Луганскую Народную Республику.
Нам пусть пишет, она туда идет. Михаил пишет, мы должны исходить из того, что Украина – это протекторат Соединенных Штатов, при посредничестве ООН обменять ее на двух граждан России, Бута и Ярошенко, и двух незаконно плененных на Украине соотечественников. Вот такое предложение, но разговор об обмене тоже периодически возникает.
Ну да, витает. Но это уже после приговора, если что.
Будет. Да, так что будем смотреть, как развиваются события, как оглашается приговор Надежде Савченко. В студии был политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, спасибо огромное. Ну, а Михаил Делягин продолжает обсуждать с нами главные темы этого дня.
С Михаилом Делягиным. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, я Елена Фонина и Михаил Геннадьевич. Мы в прошлом часе обсуждали с вами и с обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гришиным вынесение приговора Надежде Савченко. Ну, казалось бы, эту тему мы уже закрыли, но все-таки мне хочется зачитать некоторые сообщения, прошу прощения, а потом услышать ваш такой завершающий комментарий по этой теме, и мы перейдем к следующей. Итак, по поводу того, что украинцы строят Крымский мост, вот что нам написали. Может, это специальный хитрый ход нашей власти брать на строительство моста в Крым граждан Украины, тем самым показывать, что вот ваши же граждане, которые против воссоединения Крыма, сами же строят нам мост. Ну и по поводу Надежды Савченко. Вот что нам пишут. Очень жаль, что Савченко обменяют, и в Украине она станет героем. Лет 20-25 на зоне с особым режимом, чтобы как чеченские боевики перед камерой каялась, а не как сейчас цирк разыгрывает. Знает, что через полгода дома будет. За журналистов обидно, вечная им память. Ну вот, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, ваш комментарий.
Ну, я надеюсь все-таки, что ее не выпустят, а для обмена есть, так сказать, другой материал, или, по крайней мере, будет другой материал. Вот. Что касается приговора, то при всем моем уважении к российской судебной системе, которую я начал испытывать после некоторых столкновений с ней. Но, понимаете, в любом случае это будет чудовищная несправедливость, потому что у нас мораторий на смертную казнь. Хотя, на самом деле, у нас мораторий в отношении исполнения. То есть, теоретически можно было бы себе представить, что можно было бы его вынести. Вот. Но вот я, значит, проводил опрос в интернете. Он не репрезентативный, потому что это интернет и соцсети. Треть считает расстрел с отменой для этого моратория на смертную казнь в России. Понятно, что необходимы, так сказать, компенсирующие меры, чтобы не расстреливали невинно, чтобы свести к минимуму ошибку, возможность судебной ошибки. Не как это было в Советском Союзе, но хотя бы как это в Америке. Да? Но, тем не менее, есть много преступлений, по которым люди, так сказать, единственное, что их останавливает, это смертная казнь. Примерно четверть – это пожизненное заключение. Примерно 1/5, чуть больше 20%, согласно с 23 годами, которые запрошены прокурором. Ну и 10%, чуть больше 10% – это оправдание, возмещение морального и материального ущерба, отдача под суд всех, причастных к ее задержанию. Это, что называется, сведомиты и российские либерасты. Я хочу подчеркнуть, что когда убийцу, сознательного не раскаявшегося, сажают в тюрьму, то родственники его жертв оплачивают его содержание из своего кармана. Мне, как экономисту, это кажется чудовищным и абсолютно несправедливым.
Ну, ей присудили еще 100 тысяч выплаты.
Ага, ага, спасибо.
Ну, это вот.
И, значит, я хочу закончить цитатой. Это священник из Свято-Никольского храма на Луганщине, который прошел все круги застенков службы безопасности Украины. Он не в Айдар попал, он попал в государственную службу безопасности. Он находился у государства.
Да, у нас с ним было большое интервью.
Вот, он, значит, просто цитирую. Сказать, что нас сбили, это ничего не сказать. Нас убивали, нам ломали кости. Нас били не только руками и ногами, но и прикладами, другими подручными средствами. Особенно проявила себя Надежда Савченко. Она лично предлагала всю нашу группу сдать на органы, чтобы заработать денег. Она лично предлагала расстрелять нас, когда они не согласились сдавать нас на органы, чтобы не тратиться на нашу доставку. Она лично пыталась всячески нас уничтожить и лично принимала участие в садистских выходках и избивала нас, била с разными присказками. Это Мадонна нынешних либералов. Либералы и в России, и за ее пределами считают, что вот, это правильно. Это образец политического действия. И мы должны понимать это не про Надежду Савченко, а мы должны понимать это про всех ее защитников, которые бегают на воле и обладают всеми политическими правами.
Ну, я хотела бы обратить внимание, что большое интервью с священнослужителем, вот, о котором Михаил Геннадьевич говорил, у нас есть в архиве на сайте kp.ru, журналист «Комсомольской правды» Елена Ченкова с ним разговаривала, и вот как раз небольшой фрагмент из этого интервью вы сейчас процитировали. Ну, а мы переходим к другой трагедии, которая произошла в минувшую субботу. Речь идет о катастрофе в аэропорту Ростова-на-Дону. Сейчас с нами в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и всю субботу и воскресенье мы, конечно, пытались, как и, разумеется, все средства массовой информации, понять, что могло послужить причиной этой трагедии. Вот какой версии сейчас склоняется следствие? Вы следите за расследованием?
Ну, вы знаете, да, следователи очень осторожно говорят про версии. Они говорят, в общем, говорят, что возможен человеческий фактор, возможен отказ техники, возможно, причиной стало погодные условия. То есть под эти три вещи можно подвести любое из того, что произошло. Но известно сейчас, что, значит, черные ящики доставлены в Москву. МАК и Следственный комитет, вообще все следственные органы, берут месяц паузы на ее расшифровку. Известно, что черные ящики здорово пострадали, и скачать с нее информацию, ну, скажем так, по кабелю не удалось, но удалось вот уже из параметрических, их два параметрические речевые, удалось из параметрического достать уже, ну, так, проще говоря, флешку, из которой считать информацию удалось. Вот в данный момент проходит тоже считывание информации уже с речевого самописца. Но что мы имеем? Мы имеем, что рейс Boeing 737 дважды пытался зайти на посадку и дважды уходил на второй круг из-за погодных условий, порывов ветра, небольшого дождя, может быть, не очень хорошей видимости. И при уходе на третий круг по необъяснимым причинам он, значит, падает и практически вертикально вниз. Вот я буквально перед приходом на эфир закончил разговор с экспертом, мы долго разговаривали, и, вы знаете, он припомнил вот казанскую катастрофу, которая вот примерно схожие обстоятельства, то есть вроде бы ничто не предвещает, да, заходит на посадку, ну, да, там что-то пошли неполадки, начал уход на второй круг, это вообще-то рутинная процедура, и тут вдруг падает, да, и эксперт мне напомнил, что там был вообще такой вопиющий случай. Дело в том, что в Боинге 737 там такая есть такая особенность техническая, что вот, ну, это немножко может быть сложно, но я попробую объяснить. Да? Если автопилот включен на двух каналах, то нажатие кнопки take-off, go-run, то есть уход на второй круг, выполняется в автоматическом режиме. Есть же один канал, то нажатие кнопки отключает автопилот и переводит в ручной режим. И пилоты этого не заметили. И на 20 секунд самолет остался без управления. Вот и наш эксперт не исключает, что такое же произошло и сейчас. То есть в очередной раз он нажал кнопку кнопку «Take off, go around», ухода второй кнопку, и автопилот отключился, а он этого не заметил, и самолет свалился в штопор и упал практически вертикально.
Да, но очень много сейчас вопросов, почему произошла эта трагедия, и вновь я обращаюсь и к страницам газеты «Комсомольская правда», и к сайту kp.ru, потому что 7 самых популярных вопросов, на них наши журналисты, благодаря, конечно же, экспертам ответили. Ну, а мы буквально через 4 минуты после небольшого перерыва дозвонимся до Ростова-на-Дону. Наш корреспондент расскажет нам о том, собственно, как идет следствие, как сейчас обстоит дело с самим аэропортом. Обо всем этом через 4 минуты.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко, я Елена Афонина. И сейчас мы пытаемся понять, что же могло послужить причиной крушения самолета в Ростове-на-Дону. И вот сейчас на первое место выходит все-таки версия ошибки пилота. Один из наших слушателей прислал сообщение на WhatsApp. Он пишет следующее: «Как донести до человечества мое открытие? Если миром правят люди без совести, этой катастрофы бы не было, если бы было иначе», пишет Сергей. Ну что, может быть, действительно так, или бизнес, или то, что это компания «Лоукостер», или то, что тот человек, который находился за штурвалом и погиб вместе со всеми, кто находился на борту, был не очень высокой квалификации. Вопросов огромное множество. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александр Степанов. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, вы наверняка также общаетесь с экспертами, вы следите за тем, как идет расследование. Вот какая приоритетная версия, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, вот достаточно много сейчас различных всевозможных комментариев экспертов, это понятно, потому что официальные данные, естественно, появятся только после расшифровки черных ящиков. Вот, значит, разнятся совершенно версии, говорят, что приоритетно как таковой не выбрано, но тем не менее эксперты, с которыми общались мы, включая пилотов опытных, вот, они говорят, что все-таки и источник, близкий к расследованию, сообщил, что выходит на первый план сейчас версия с ошибкой пилотирования.
В чем эта ошибка?
Ну, как опять же, вот смотрите, дело все в том, что вот если восстанавливать картину случившегося, то получается какая ситуация. Значит, вот капитан воздушного судна, которое рухнуло, он сделал первую попытку зайти на посадку. Вот, она ему не удалась. Это было в 1:39 ночи. На расстоянии примерно 7 километров взлетной полосы, на высоте полукилометра, он принимает, капитан корабля принимает решение отказаться от приземления. Поднимает свой самолет на 2,5 километра, уходит в сторону. Вот, примерно в это же самое время российский самолет, сухой суперджет 100, это приземлиться, причем делает три попытки, одну за другой с разницей в 10 минут. Понимает, что не может этого сделать, и уходит на запасной аэродром в Краснодар. Что касается вот этого трагического борта, он после вот этой первой попытки, когда он ушел в сторону аэродрома, он кружился 2 часа практически, нарезал круги, и после этого начал выходить на вторую попытку приземлиться. Вот, естественно, все это контролируется, как бы велись переговоры с диспетчерами. Комсомолка, как известно, опубликовала часть этих переговоров. Вот.
Александр, мы все это знаем, да, это да. Досконально уже изучено, поминутно изучено. В чем ошибка-то пилота была? Конкретно в чем? Как считают эксперты?
По мнению экспертов, нельзя было рисковать таким образом и пытаться посадить самолет в этих условиях.
Но ведь в аэропорт за эти же два часа и садились самолеты, и взлетали самолеты. Были те, кто, да, ушли на запасные аэродромы, а были те, кто успешно сели, заправились, посадили пассажиров и взлетели.
Да, вот, вот какая штука. Дело в том, что до первой попытки вот этого Боинга действительно пять бортов сели примерно в тех же условиях. Но после него, вот после его первой попытки, ни один самолет не садился. И, как говорят эксперты, вот в частности, мы общались с вице-президентом Российской Федерации авиадиспетчеров Юрием Ватаговым. Так вот, эксперт сказал, что нельзя подводить под общую планку вот ситуацию в конкретный момент. Угу. Меняется ситуация, ежесекундно меняется.
Ну, то есть все-таки ошибка пилота.
Это вот счастье и радость, что вот именно так получилось.
Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александр Степанов был на связи с нашей студией. Ну что, Михаил Геннадьевич, вот вы в чем видите здесь роковую ошибку?
Ну, знаете, я не специалист. Это вопрос понятно. К специалистам по авиации. Это очень тонкая сфера, потому что погода может измениться за доли секунды. В социальных сетях очень много появилось тем о том, что Боинги после 11 сентября американцами стали оснащаться какими-то системами, которые позволяют в случае захвата террористами перехватывать управление и делать с этим самолетом там, что нужно. Угу. Поскольку у нас были однотипные аварии в Казани в ноябре 2013 года и сейчас, может быть, это, как здесь говорилось, вызвано спецификой автопилота. Тогда его надо усовершенствовать, договоритесь с Боингом, чтобы его усовершенствовали, сделать авторизованный ремонт на тех бортах, которые у нас летают. Но нужно исключить эту вероятность внешнего управления, перехвата внешнего управления. Ее нужно исключить, провести анализ, пусть выйдут специалисты и скажут, что это не так, это легенда, этого нет на самом деле. Чтобы мы могли выдохнуть и спокойно летать этими Боингами, пока они не развалятся.
Да, кстати, такая версия очень здорово разрабатывалась средствами массовой информации после пропажи малазийского Боинга. И тогда все писали, да, вот его могли увезти там на базу Энди Гарсия, еще что-то. И никто не опроверг. Вот это, тут я абсолютно согласен.
Потому что когда такое говорят про Боинг, Боинг должен встать на уши и визжать как зарезанный, потому что это компрометация торговой марки. Это компрометация корпорации. Это серьезный ущерб. Не то, что судебных исков нет, опровержения нет. Вот это проблема. Угу. Так что на всякий случай летайте арбасами и нашими самолетами, когда они появятся в больших количествах.
Да, но еще большой вопрос. А доверять ли лоукостерам? Вот эта тема тоже возникает. Говорят, что у них там особые условия эксплуатации судов и особые условия работы экипажа.
Самолет,
нет, имеется в виду...
Особые условия работы, да, безусловно. Условия работы тяжелые.
Это как джихад-такси, да. Понимаете? Вот оно ездит себе и ездит. Пока оно в дороге, оно деньги приносит. Как только оно стоит в гараже, то никакой прибыли с него нет.
Джихад-такси является большой угрозой, скажем, в Москве. И большим приветом московским властям, которые, так сказать, скачут, но джихад-такси так и остается.
Давайте не будем в тему, в смысле, в сторону уходить. Хорошо. Я просто сравнила, потому что вот этих лоукостеров, которые используют постоянно
у нас вот сейчас, эти суда в челночном методом. У нас сейчас методом, сократилось количество авиаперевозок из-за кризиса, и вполне мы можем спокойно, российское государство uh-huh. может заново тестировать всех этих лоукостеров. И кого-то, может быть, прекратить допуск на территорию России.
Ну, или, извините, я не знаю, не в силах, наверное, условия их работы, потому что была вот версия, мы ее тоже вчера как раз обсуждали, что поскольку у командира судна есть определенный регламент по налету часов, и если он превышен, то он уже, к сожалению, за штурвал сесть не может, а значит, отправиться, например, в обратный рейс в Дубай он уже не может, это тоже могло послужить определенной причиной, почему, собственно, не уходили на запасной аэродром. Потому что тогда ему пришлось бы перегонять самолет в Ростов-на-Дону, оттуда забирать пассажиров, лететь в Дубай, это уже суммарно могло быть больше,
может
чем он
быть,
мог провести в воздухе.
Экономии,
да, но там конечно. Еще есть такая история, что уход на запасной аэродром он не только с точки зрения там, переработки пилота, но это вообще довольно большие дополнительные деньги. Это и плата и за лишний взлет-посадку, это и значит, пассажиров нужно накормить, их нужно разместить до
конечно,
погоды.
Конечно.
И действительно не исключено, что кружил он именно потому, что не хотел уходить на запасной собственного аэродрома. Но, с другой стороны, у него хватало горючего. Как известно, у него горючего было еще на 2 часа полета.
Да, которое взорвалось и разнесло.
Да, а до Краснодара там 300 километров. То есть это он мог еще там еще два круга сделать и после этого уже уйти в Краснодар. Да? Но действительно, то есть, если бы он с самого начала не стал не делать никаких кругов, ну, чуть-чуть подождал, один круг подождал, видеть не получается, ушел в Краснодар, конечно, все бы остались живы.
Да, ну и то, что вы говорили, Михаил Геннадьевич, вы очень активно следите за новостями в социальных сетях. Вот вы знаете, меня, честно говоря, даже несколько шокировало, хотя, в общем, я уже перестала чему-либо удивляться. Реакция на эту трагедию, мы помним, какая была реакция после того, как наш самолет потерпел катастрофу над Синаем, а точнее террористическую атаку. Мы помним и другие трагедии, которые происходили с российскими гражданами. И вот то, что в субботу сотрудник Рижской муниципальной полиции Януш Брыцевец прокомментировал в социальной сети Facebook произошедшую трагедию, написав: «Ничего страшного, ведь там же в основном были граждане России». Вот это, вы знаете, честно говоря, даже не сама вот эта публикация в Facebook меня как-то шокировала, а меня, честно говоря, как-то приятно удивило то, что происходило дальше. Дальше мэр Риги Нил Ушаков говорит о том: давайте-ка, уважаемые, вы на самом высоком уровне будете расследовать, вообще этот человек достоин находиться в полиции или нет после таких заявлений. И вот сегодня Рижская муниципальная полиция начала служебную проверку в отношении своего сотрудника, который допустил подобное.
Пожалуйста, а где находится МИД Российской Федерации?
О,
я очень благодарен Рижской муниципальной полиции за эту проверку. Но вообще-то говоря, оскорбление было нанесено в первую очередь Российской Федерации, ее гражданам. Где находится МИД Российской Федерации? Почему МИД не подал в латышский суд? Почему? Где у нас дипломатическая нота протеста по поводу русофобии со стороны официального лица и так далее? Господа, надо учиться у Израиля в этих вопросах. И нужно четко зафиксировать, что любой начальник этого полицейского, не только он сам, любой начальник, который не выразил своего протеста и не добился его наказания, автоматически пожизненный запрет на въезд в Россию. Навсегда.
Ну что же, в студии с нами был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко. Владимир, спасибо большое. Ну а мы через 4 минуты обсудим с Михаилом Делягиным наследство Бориса Немцова.
Ох,
которое
ты
оценили ни много ни мало в миллиард долларов. Так ли это?
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
В студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Ну и сейчас, Михаил Геннадьевич, вот та тема, где вы могли бы действительно выступать и выступаете настоящим экспертом, потому что так, мы сейчас будем обсуждать миллиарды Бориса Немцова.
Не, официально говорят миллиард один.
Но где один, там, как вы понимаете,
да.
И в субботу газета «Комсомольская правда» как раз вышла с заголовком: «Борис Немцов оставил наследство в 1 миллиард долларов». Именно поэтому мы сегодня и хотим коснуться этой темы. Насколько эта сумма преувеличена? Кстати, адвокат Александр Карабанов заявляет об этом «Комсомолке». Мол, типа, есть за что бороться наследникам, а их не один и не два, как вы понимаете. Борис Немцов был мужчиной видным.
Вел насыщенную жизнь.
Да, но у меня вопрос следующий. Вот вы полтора года работали у Бориса Немцова советником. Вот вы, ну, если не считали его деньги, то, по крайней мере, знаете, вообще его знали. Нет, о его талантах.
Я советником был по макроэкономике все-таки.
Знаете, советник по макроэкономике понимает, на что его патрон способен. Может ли он заработать миллиард, или все-таки это нереально?
Нет, заработать это не только про Бориса Ефимовича, это вообще про нашу все либеральную братью, это не про них. Немцова было... Он был такой, вот знаете, вот веселый раздолбай. И он был очень симпатичным, обаятельным в личном плане. Он был умный, но мысли у него были очень короткие, как у Буратино. Очень яркий, очень быстро умный. Ему было скучно додумывать всегда. Вот послушайте, пожалуйста, зайдите в социальные сети, послушайте его характеристики своих ближайших соратников. Я когда написал книжку «Свет чи тьмы. Биография наших либералов виднейших», я хотел этот текст использовать, но там, как у Виктора Степановича, без мата смысл фразы теряется. А вы, пожалуйста, послушайте в оригинале, потому что, понимаете, это правда. Это прекрасный русский язык, если вы, конечно, терпите такой русский язык, насыщенный, и вот здесь матом не ругаются, здесь на нем разговаривают. И это действительно очень точно. Очень часто, в основном его соратники, говорят, что он честный человек. Ну, он честный человек точно так же, как и Гайдар. На фоне остальных, да, безусловно, честный. Но если смотреть на фоне Чубайса, на фоне Березовского, на фоне Коха, на фоне там других, да, в этом отношении он, безусловно, честный человек. Если сравнивать с Уголовным кодексом, я думаю, что это несерьезно. Достаточно вспомнить, как его деятельность в Нижегородской области, когда он был губернатором, его там проклинают, почти как в Сибири проклинают Колчака до сих пор. Хотя и по разным причинам. Там была задача поставлена уважаемыми американскими коллегами ликвидировать полностью промышленность. К чести Немцова нужно сказать, что он с ней не справился, с этой задачей. Но не потому, что плохо старался или там проявил халатность, а просто потому, что он вот не способен, на мой взгляд, не приспособлен к последовательной целенаправленной работе. В части бизнеса это у меня скорее сомнение. Нужно понимать позицию адвоката. Правильный адвокат заботится о своем клиенте. Поэтому на раннем этапе...
И о своем гонораре.
На раннем этапе адвокат должен быть заинтересован... Я говорю правильный. Должен быть заинтересован в максимальном увеличении оценки наследства. Угу. Просто чтобы было о чем разговаривать. Поэтому я думаю, что миллиард долларов – это максимальная оценка, возможно. Скажем, есть личности из нашего реформаторского клана, для которых это скорее минимальная оценка. Но в случае Немцова – это максимальная оценка. Там какие-то фирмы в Латинской Америке фигурируют. Очень может быть, он такой человек был авантюристичный. Но минимальное, я думаю, можно оценить где-то миллионов 50 долларов. С учетом того, что очень здорово просели рынки за последние там 2-3 года фондовые. У него действительно много пакетов акций российских компаний, что называется, что реформирую, то и это самое. Вот, тема владею. А какой величины эти пакеты, я не знаю. Теоретически они могут быть большими. Я допускаю, что здесь была та же схема, что у Березовского с Патаркацишвили. То есть некоторые российские либералы, оставшиеся на госслужбе, свои пакеты оформляли как немцовские. И он был как бы держателем, где-то лежит расписочка в сейфе, в конвертике. И тогда это может быть и миллиард, и больше. Но его собственные деньги, я думаю, вот от 50 миллионов до миллиарда. Не меньше, потому что все-таки он причастен к этой когорте. Вот. Что еще? Значит, в его официальной версии его убийства есть несколько мелких, но заметных нестыковок. Скажем, эти убийцы, которые якобы там чеченцы, они стреляли так, как убивали европейских политиков американцы в 70-80-е годы 20 века. Они не могли пройти обучение у американцев. Вот. А если предположить, как есть гипотеза, что ему просто передавали пакетик денег на политическую деятельность через Украину, а там хуже, чем наши 90-е, и курьер решил, что зачем я буду такую сумму передавать, я лучше разберусь с клиентом и скажу, что он трагически погиб после того, как я передал, а не до. Да, вот в этом случае это, так сказать, эта стилистика оказывается понятной, откуда она взялась, убийство. То есть это, но понятно, что это не миллиард, да? Не человек, который стоит миллиард, будет там за 5 миллионов или за 10 рисковать своей жизнью. А если у него собственное состояние там 50-100 миллионов, то тогда это уже вполне понятно, вполне правдоподобно.
Но как же тогда, Михаил Геннадьевич, состыкуется вот то, о чем вы говорите, с теми сведениями, которые начали поступать сразу после гибели Бориса Немцова, о том, что, мол, и денег-то у него не было, и гол он был практически как сокол, да и квартиру-то он покупал на Ордынке на деньги, одолженные у
и друзей. И он святой, и он святой. И над ним при жизни сиял лик. Знаете, вот история из жизни. История из жизни. Мой знакомый. Он такой либерал тоже, он агитирует все против. Ходил на какую-то там манифестацию с Немцовым. И Немцов, значит, его, значит, агитировал прокричать матерную кричалку про руководство Российской Федерации. Причем Немцов кричал первую половину кричалки, которая без мата. А он, человек, соответственно, на полном энтузиазме докрикивал второй. Говорю, родной, ты понимаешь, что этот милый человек тебя под статью подставлял? Вот если бы тебя какой-нибудь дурак прихватил бы на этом под видеозапись, то у тебя были бы серьезные проблемы, потому что это уголовный кодекс. Вот. Но Немцов был так симпатичен, что ему это прощалось. Вот. А насчет честности, ну, вы знаете, и Березовский у нас в свое время был кристально честным человеком. И я думаю, что если сейчас кому-нибудь из сотрудников Анатолия Борисовича Чубайса сказать, что Анатолий Борисович там кому-то слово не сдержал, так пена изо рта пойдет часа на полтора, а то и на два. И на обвинение в клевете, и на все остальное. А уж Михаил Михайлович Касьянов у нас он не то что честный, он благотворитель. Потому что по меркам российской системы 2%, в которых его обвинят, это благотворительность. Согласитесь. Я считаю, что Немцов это честный в стиле Гайдарка на фоне остальных. Когда говорят честный-честный, а себе институтик отжал в центре Москвы, огромное здание, сам себе распоряжением правительства и выписал. Вот и вся их честность. Это честность в либеральном понимании. Как Савченко для них гуманистка, которая людей убивала, вот это либеральное понимание гуманизма. А Немцов это либеральное понимание честности.
Ну, я смотрю, вот по списку наследников, уж простите, меньше минуты остается, тут, если миллиард разделить, то, в общем, немного каждому и достанется.
Знаете, достаточно. Даже если 50 миллионов делить будет достаточно. А учитывая, что это за люди, и как они попали в этот список наследников, знаете, это их проблема, пусть это будет на их совести и на их жизни.
Ну что ж, спасибо огромное. Доктор экономических наук Михаил Делягин. На прошлой неделе его не было по одной простой причине. Михаил Геннадьевич был в командировке. Ну а в следующий понедельник ждем его вновь в это время у нас в студии.
Счастливо.
Спасибо огромное.
Понедельник с Михаилом Делягиным.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.